Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия в неделю четвертую по Пятидесятнице произнесет протоиерей Александр Шаргунов. А затем, как обычно в это время, в нашем эфире очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя четвертая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 25-е зачало. Глава 8, стихи с 5 по 13. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди и идет», и другому: «Приди и приходит», и слуге моему: «Сделай то» и делает. Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Сотник, римский офицер, приходит ко Христу и говорит, что слуга его болен. «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Эти слова звучат так, как будто бы сам сотник жестоко страдает. Он даже не просит Христа об исцелении. Он просто приходит ко Господу, исполненный глубочайшего доверия, и говорит, как мучается его больной слуга. Сотник знает, что можно довериться Христу. Он знает, что сказать Господу о своей скорби, о болезни — это все равно, что обратиться к нему с самой горячей просьбой о помощи, потому что он услышит и отзовется. «Я приду и исцелю его», — говорит Господь. Мы видим, какое у этого человека смирение. Он отвечает: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Он не говорит: «Слуга мой недостоин», но «я недостоин», хотя речь идет не о нем, а о его слуге. И мы удивляемся вере язычника. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Римский офицер принимает то, что книжники и фарисеи, учители Израиля, не могут принять — власть Христа. «Ибо я и подвластный человек», — рассуждает сотник, — «но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». На основании этого сотник делает вывод о том, что власть Христова распространяется очень широко. Он понимает, что власть, которую имеет он, римский воин, дана ему от римского кесаря, и он не своей властью исполняет то, что с такой готовностью, в свою очередь, исполняет его подчиненный. Слыша о чудесах Христовых, о его власти над болезнью, разрушительными стихиями, над самой смертью, этот человек задумывается о том, как велика должна быть власть того, кто силой Божией совершает невозможное. Он простирает эту власть до тех пределов, где действует власть самого Бога. Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». «Ничему не удивляется Господь, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — ничьей мудрости, ни уму, ни красоте этого мира, ни дивным событиям, которые происходят в истории. Он удивляется только вере, и ее только ищет. Если он находит веру, хотя бы зерно горчичное, то совершает великое чудо. Иди, — говорит Иисус сотнику, — и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Сегодняшнее Евангелие говорит о значении власти государства, о чем непрестанно напоминает нам все Священное Писание. Апостол Павел говорит в своем послании, что власть государственная, в частности римская власть, установлена для того, чтобы быть орудием в руках промысла Божия, для того, чтобы спасти мир от хаоса. Если бы не было государственной власти, учит апостол Павел, то мир разлетелся бы вдребезги. Это очень хорошо знают те, кто хочет разрушить какое-нибудь государство, а затем и погубить народ. Священное Писание учит нас, что всякая власть установлена Богом. Противящийся власти противится самому Богу и навлекает на себя гнев Божий. То есть независимо от того, кто находится у власти, христиане призываются к послушанию этой власти как Божьему установлению. И неважно, сознательно или бессознательно действует власть в исполнении этой божественной функции — хранения мира от хаоса, христиане призваны помогать ей в этом очень важном служении, даже если у власти Нерон — гонитель христианской церкви. Когда же власть заставляет христианина поступать против веры и правды, справедливости и совести, то подобает нам услышать Слово Божие, которое говорит нам, что мы должны слушать больше Бога, нежели человека. В подобных случаях послушание власти становится непослушанием Богу. Во всех остальных случаях мы призваны быть послушными. Когда это послушание подлинно, Бог открывает самого себя за исполнение его заповеди. Именно это произошло с простым офицером-язычником за его глубокое понимание и смирение. Евангелие об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься также и об ответственности тех, кто у власти, потому что офицер-сотник сам облечен властью и понимает, как распространяется эта власть. Все мудрецы говорят о том, что прежде чем управлять другими людьми, нужно научиться управлять своими собственными страстями. Это понимают даже язычники. Христиане же говорят об этом более глубоко. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Кто Христов, тот должен плоть свою распять со страстьми и похотьми, если он хочет исполнять власть по-настоящему, в Боге, по-христиански. Совершенно ясно, что недостаточно высокой личной нравственности для того, чтобы облеченный властью, например, церкви, мог ее осуществлять. Недостаточно священнику или епископу быть просто благочестивым. Он должен иметь еще другие дары, потому что от него зависят пути других людей. Требуется и рассудительность, и такое послушание Божией власти, знание воли Божией, которая обретается подвигом. Велика ответственность, облеченного властью, за то, что происходит с народом. Святые отцы говорят, что правитель даст ответ перед Богом за то, что, например, он не защитил свой народ во время опасности, по малодушию или еще по каким-либо причинам. Он даст ответ перед Господом, если вовлечет свой народ в несправедливую войну. Как страшно бывает наказание за пролитие невинной крови даже одного человека. Сколь более страшное наказание бывает тогда, когда льется кровь многих и целого народа, именно потому что несправедливо, безответственно поступает правитель этого народа. Власть, данную ему Богом, он обращает против Бога и против людей, которые верены ему. За злоупотребление властью приходит новое зло, по этой причине бывают восстания, взрывы народной ярости. Даже сама природа иногда, кажется, восстает пожарами, землетрясениями, бурями и предупреждает о том, что власть попирает основы жизни, справедливости, порядка, на которые она должна опираться. Безбожный правитель причиняет зло не одному только человеку, а целому народу. Этим злом может быть растление, уготовление вечной гибели для миллионов душ человеческих. И здесь ответственность правителя возрастает в еще большей степени, чем тогда, когда льется невинная кровь. Еще Христос говорит о множестве людей, которые придут ко спасению. Это означает, что речь идет о спасающихся не в одном месте и не в одно время, но когда все они соберутся и с востока, и с запада, когда всех их соединит Господь, несмотря на расстояние, которое их разделяет. Тогда их будет великое множество, и тогда сыны царства, которые считают себя спасающимся только потому, что принадлежат к истинной вере, но не живущие по этой вере, лишенные сострадания в наше жестокое время, будут изгнаны вон. Господь говорит о том страшном унижении и позоре, которым будут подвергнуты эти люди. Они будут извергнуты во тьму внешнюю, тот внешний мир, который они считали нечестивым и недостойным сострадания. В этой кромешной тьме будет такая тьма, какой нет даже в сегодняшнем мире. Только абсолютная тьма, где нет никакой надежды на свет. А многие из тех, кто во внешнем мире, кто стремился к свету, и кому открывалась вера, будут сынами Царствия Небесного. Когда во внешнем мире наступит беспросветная тьма, когда исчезнет в нем любовь, тогда и придет кончина мира. От нас зависит, от нашего сострадания, участия в жизни страждущих людей, насколько еще продлится время на земле, и скольким еще людям будет дарована возможность для покаяния и обращения ко Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Романа, Андрея, Галины, Олега, Алексея, Андрея, Натальи, Павла, Виталия, Валерии, Елены, Валентины, Зои, Натальи, Валентины, Натальи, Ильи, Олега, Павла, Сергия, Александра, Людмилы. А также, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв об упокоении Бориса, Михаила, Георгия, Василия, Владимира, Лидии, Марии, Пелагеи, Александры, воина Алексея.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Качала в колыбели и пела песни нежными словами. И ранним утром в ледяной купели она меня крестила в Божьем храме. Даже облака средь неба синий плывут над ней, ничуть не уставая. Господь, храни мою Россию, ведь у тебя она одна такая. Тебя она одна такая. Храни мою Россию. И надо мною зажигала звезды. Всегда волшебными ночами. И верю я, что рано или поздно она меня с любимой повенчает. Она добра, как мама, и красива, песня, что столетия не смолкает. Господь, храни мою Россию, ведь у тебя она одна такая. Она одна такая. Пройдут года, я знаю это точно, под звуки нежной солнечной капели. Когда-нибудь и моего сыночка она баюкать будет в колыбели. И так же облака средь неба синий над нею будут плыть, не уставая. Господь, храни мою Россию, тебя она одна такая. Господь, храни мою.
Россию. Ведь у тебя она одна такая.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. 15 июля по новому стилю Святая Церковь вспоминает положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Рассказом об этом событии мы откроем наш сегодняшний выпуск. А затем прозвучит рассказ Моравской «Байкал». Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Божия Матерь перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд ризу благочестивой девице и завещала ей, чтобы она перед кончиной своей передала ее тоже девице. С этого времени честная риза Пресвятой Богородицы хранилась в этом роду, передаваясь из поколения в поколение. В V веке, во времена византийского императора Льва I Великого и святого Геннадия, патриарха Константинопольского, приближенные императора братья Галвин и Кандид, совершая паломничество во Святую Землю, посетили Назарет и остановились на ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали, паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Вскоре ковчег со святыней был перевезен в Константинополь. Во Влахерне, предместье Константинополя на берегу моря, у корабельной пристани, был воздвигнут новый храм в честь Божией Матери. В 458 году святитель Геннадий торжественно перенес честную ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге на престоле. 18 июня 860 года русский флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь с моря. Святой патриарх Фотий призвал паству слезами покаяния омыть грехи и обратиться к заступничеству Божией Матери. Опасаясь поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахернском храме, все их, в том числе и ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на помощь Божией Матери край ризы погрузили в воду Босфора, а затем святую ризу положили в храме Святой Софии. Божия Матерь своей благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был заключен мирный договор, 2 июля по старому стилю чудотворную ризу Божией Матери перенесли во Влахернский храм. Предстательством Божией Матери не только совершилось спасение Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины, вступив в союз с Византией, вскоре приняли крещение. В Киеве были построены первые христианские храмы, на юге Киевской Руси основана православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриарху. Преподобный Нестор Летописец говоря о походе Аскольда на Константинополь, отмечает, что с того времени начала прозываться «Русская земля». Праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне издревле почитается в Русской Церкви. Святой князь Андрей Боголюбский воздвиг на Золотых Воротах во Владимире храм в честь этого праздника. В XIV веке часть Ризы Богоматери была перенесена на Русь святителем Дионисием Суздальским. Матерь Божия, как в древности Константинополь, в 1451 году спасла Москву от полчищ татар под предводительством царевича Мазовши. В ночь на 2 июля, 15 по новому стилю, в татарском стане произошло смятение. Враги бросили свои повозки и в панике поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении святой митрополит Иона построил в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом. В 1484-86 годах на месте сгоревшей была построена новая церковь, освященная также в честь положения Ризы Богоматери и сохранившаяся до настоящего времени. Сейчас вы услышите рассказ Моравской «Байкал». Опять получишь переэкзаменовку. Дядя, ейного богу! Во-первых, не говорят ейного богу. Вот что значит вести знакомство с уличными мальчишками. Ты разучился говорить правильно. А во-вторых, я тебе не раз говорил, что божиться — дурная привычка. Но честное слово. В прошлом году ты тоже давал честное слово, что переэкзаменовки не будет, а вышло целых две. Толя понурил голову. Он плохо учился. Очень неохотно усаживался всегда за столик у окна, где лежали его учебники. Откроет книгу, прочтет несколько слов до точки и уставится глазами на канал за окном. Они с дядей жили на набережной Адмиралтейского канала. Это Петроградский канал. Та часть города, где он находится, называется Новая Голландия. Там построены верфи, окруженные тихим каналом с темной водой. Через канал перекинуты вырезные старинные мостики. Это похоже на картинки из книжки «Как учился Петр Великий». Дома кругом тоже старинные. Постройки верфи огромные и суровые. Они отражаются в канале, и вечером, когда вода черная, а на верфи горят огни, все выглядит там очень таинственно. Толе нравились эти места. Он с дядей жил тут недавно, с тех пор, как дядя поступил на государственную службу, и ему давали бесплатную квартиру в казенном доме. Это был старый желтый дом с длинным узким железным балконом и решетчатыми окнами. Толя любил смотреть на Новую Голландию сквозь квадраты оконной решетки, и каналы, дома были тогда словно картинки в узких черных рамках. Это было интересно и мешало заниматься. но главным образом мешало то ли заниматься его слабое здоровье. Вредным был для него туманный Петроград. Он жил, когда был совсем маленьким, в Сибири, на Алтае. Там сухая и солнечная местность. Там привыкла жить и его мать. А когда пришлось надолго переселиться в город, она умерла от чахотки. Не помнил то ли ни мамы, ни Алтая, и не знал, отчего он такой слабый, часто сонный, отчего ему постоянно холодно и совсем не хочется порой работать, особенно в дождливую погоду. Даже гимнастику было лень тогда делать. Только хотелось читать, да разглядывать из окна туманную Новую Голландию. Лишь иногда уличные мальчишки соблазняли Толю шумными играми. Тогда он смеялся, бегал, как угорелый, и уставал за день на целую неделю. Этой весной плохо было с географией. Туго запоминал Толя названия, и хуже всего давались ему реки с притоками. Не понять, которая главная и которая приток, недовольно бормотал он иногда, водя карандашом по карте. От карандаша оставались извилистые следы, и еще больше путали мальчика. Глядит не то река у озера, не то карандашная полоска. Все равно всех не запомнить, жаловался он дяде. И зачем столько воды в разных странах? Есть на карте реки тонкие, как ниточки, а в старших классах и эту мелюзгу учить. Тоска какая! Напрасно ты обижаешь тонкие реки, смеялся дядя. Порой такая речушка две большие соединяет, и, не будь ее, пришлось бы долго прокапывать канал, чтобы соединить огромные водные пути. Толин дядя был морской инженер и очень ценил свое дело. Толе тоже очень нравились дядины занятия, и он любил слушать рассказы о великих водных путях, о закладке новых броненосцев и, в особенности, о первом торжественном спуске судов на воду. Раздались крики «Ура!», и новое судно плавно присоединилось к своим старшим собратьям по флоту. Так всегда кончал дядя рассказ о крещении миноноски «Отважный», который он когда-то строил. «Я бы хотел сам быть инженером и соединять реки, а не только зубрить, как что называется», — говорил Толя. «Почему нельзя сразу поступить в инженерный класс?» Очень огорчало мальчика, что нет такого инженерного класса, что дело делать нельзя сразу, а надо раньше кончать гимназию и сдавать географию. Но дядя уверял, что иначе нельзя, и Толя, опечаленный, обещал хорошо учиться. «Непременно сдам этой весной». Но не сиделось мальчику за картой, когда ставил лед на Адмиралтейском канале. На кухню по черному ходу все чаще приходили дворовые мальчики, старые Толины знакомые, и справлялись у дядиного лакея бурята, нельзя ли вызвать Толю. «Уходи, уходи, учиться», — громким шепотом отвечал бурят, испуганно вращая добрыми косыми глазами. «Барин узнает, трепка будет. Не надо вас сюда пускать». Этот бурят приехал с дядей из Сибири, звали его Петр, он был крещенный язычник. Но ему очень не шло это имя, он был особенный, странный, совсем не похожий на русских слуг. Он раньше работал при нагрузке судов на Байкальском озере. Здесь ему куда легче жилось, не приходилось работать через силу, как на родине. Но после сибирских просторов плохо мирился Петр с домашней оседлой жизнью, и он жалел, что нельзя детюжить вольно, как бурятским мальчуганам. Он не понимал, какая польза от сидения над размалеванным куском бумаги, и не верил, что длинное синее пятно на ней есть священное озеро Байкал. Поэтому, если дяди не было дома, Петр вызывал Толю из детской и говорил весело и таинственно: «Они пришли». Это значило, что можно безопасно бросить учебники, выбежать на канал и играть в Петра Великого. На этот раз Толя на приятеля раздобыли бочонок из-под кислой капусты, выпросили его у знакомой кухарки. Бочонок был немного грязный, но без дырок и щелей. И Степа, и Спирька, и маленький лохматый Ерема, которого Толя прозвал Ермак Тимофеевич, все шумно радовались и кричали так, что рассердили дворника. Но это им было нипочем. Однако, когда дворник пригрозил отнять эту громоздкую игрушку, приятели притихли и откатили бочонок в дальний угол двора. Потом долго совещались, как с ним быть, и надумали. Осторожно, стараясь не шуметь, понесли бочонок на чердак. Хорошо, что белья в этот день не было, и чердак оказался открытым. Там, в укромном дальнем углу, у круглого слухового окошка, друзья устроили мастерскую. Толя принес дядин фотографический фонарь и спички. Зажигать его, собственно, было незачем. Был полдень, и через слуховое окно на чердак заглядывало солнце. Но мальчики решили, что интереснее работать при фонаре, и огонь горел себе под красным фонарем, словно уголек. «Вынимайте топоры», — скомандовал Толя. Стёпа и Спира важно вынули и раскрыли свои перочинные ножики, а Ермак Тимофеевич вытащил из-за пазухи большой ржавый гвоздь. «Помните ботик Петра Великого? Ну так вот мальчики решили сделать его из бочонка. Но надо было прикрепить к нему веревку, чтобы ботик не уплыл себе, когда спустят его на воду. Самым главным инструментом оказался ржавый гвоздь. Его накаляли на свечке, чтобы прожечь у края бочонка две дырки. Сквозь них надо было продеть веревку, якорный канат. Сделать это было не так просто. Сначала Толя наметил мелом место, где надо провертеть дырки. Он был тут старшим мастером и распоряжался работами. Потом Спира и Степа проковыряли ножиками в намеченных местах два углубления. В эти углубления долго тыкал раскаленным гвоздем маленький Ермак, пока удалось ему прожечь доску насквозь. Наконец дырки расширили перочинными ножиками и стали искать веревку. Их тут много висело, толстые и тонкие, короткие и длинные. Но все это были чужие веревки, протянутые для просушки белья. Совестно было приятелям срезать хоть одну для якоря. Они ведь не были пиратами, которые не считаются с чужим добром. Они были слуги Петра Великого, честные рабочие на царской верфи. К счастью, нашлась какая-то завалящая веревка за сундуком, приставленным к стенке. «Ясно, что она не нужна, раз ее тут бросили», — заявил Толя, — и разрешил пустить ее в дело. «Все-таки мы ее вернем на место, когда ботик окончит плавание», — сказал он себе для полной очистки совести. Ярко светило солнце над каналом, когда друзья спускали на воду свой доморощенный ботик. На нем красовался флаг, сделанный из рукава изношенной Толиной рубашки, голубой флаг с золотой звездой, купленный за 2 копейки в пищебумажной лавке. Это был флаг неведомого флота. Толя знал, что такого ни в одном государстве нет, но так красиво блестела на голубом золотая звезда. Лучше всякого настоящего флага. Мальчики выстроились гуськом и все держались за канат, чтобы ботик при спуске не вырвался и не уплыл. Он был с грузом. На дно насыпали песку и положили половину кирпича для устойчивости. Все это посоветовал Ермак Тимофеевич. У него брат матрос, ему ли не знать морских порядков? «Раз, два, три!» — скомандовал Толя. С криком «Ура!» ботик спустили вниз. Он стукнулся о каменную обшивку канала, но трещины не дал. Закачался на тихой воде, потом остановился, чуть нагнувшись на один бок в ту сторону, куда ветер направил его голубой флаг. «Он хочет уплыть к Неве!» — закричали мальчики. «А оттуда в море», — подумал Толя, — потому что ему самому очень хотелось, как Петру Великому, поплавать по морю. У ворот, усевшись на тумбу, с любопытством следил за этой затеей бурят. Когда он сообразил, в чем дело, то громко закричал от удовольствия, и, хотя был взрослым, не вытерпел, подбежал к матросам и тоже взялся за веревку. Толя оглянулся, встретил веселый взгляд лукавых раскосых глаз и вспомнил вдруг песню «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка». «А ведь в бочке плавать можно, недаром же об этом поется». «Дай-ка попробую!» Это он подумал в крошечный миг. Еще додумать не успел, как решил прыгнуть в бочонок. Еле матросы сообразили, что он делает, как Петр Великий очутился в лодке и... Тут же она опрокинулась. Хорошо, что Толя умел немного плавать. Падая, он бессознательно заработал руками и удержался на поверхности. Но если бы тут же не подвернулась под руку якорная веревка, он, наверное, через минуту пошел бы ко дну, Очень уж холодная была весенняя вода, тело в ней коченело. Мальчики от испуга выронили веревку и закричали «Помогите!». Только Бурят молча крепко держал якорный канат и осторожно тянул его к себе. Он тоже перепугался, но перед детьми не подал вида. Побледневшими губами бормотал он имя доброго бурятского бога, белого Бурхана, и медленно укорачивал веревку, наклоняясь все ниже над каналом. — Не пускай, не пускай! — негромко покрикивал он на слабеющего Толю. — Еще, еще не пускай! И одобрительно улыбался, хотя ему было страшно, что мальчик утонет. С большим трудом удалось вытащить Толю на набережную, ведь канал там облицован гранитом, и не за что уцепиться. Но подошел городовой, прибежал дворник, помогли. Бедного продрогшего Толю внесли в дом, уложили в детской на кровати, позвонили по телефону дяде на службу. «Толя тонул», — прокричал в телефон Бурят и тут же повесил трубку, потому что боялся этой бесовой машины. А дядя не понял, ему послышалось «утонул», и он приехал домой, перепуганный насмерть. «Как это случилось?» — говорил он тревожно, наклонившись над Толиной кроваткой. Толя открыл глаза, виновато улыбнулся, заговорил было, «Видишь ли, играли мы в Петра Великого», и сейчас же потерял сознание. Когда он пришел в себя, то видел за столом чужого человека. Это был доктор. Он писал рецепт, а рядом стоял дядя и спрашивал, «Что с моим мальчиком?» «Простужен, лихорадка», — говорил врач, — «ничего опасного». И Толя догадался по дядиному голосу, что на этот раз нагоняя ему не будет. Дядя не сердился, он обеспокоен. «Как хорошо болеть», — подумалось Толе, и он закрыл глаза, притворяясь спящим. А дядя присел у его кровати, тихо гладил еще не высохшие Толины волосы и ласково шептал, «Бедный, бедный Петр Великий». Самая длинная комната в дядиной квартире была разделена китайскими ширмами на две половинки. Одна половинка была Толиной детской. На нее приходился кусочек балкона и одно окно. На другой половине в три окошка занимался дядя. У дяди стоял огромный некрашенный стол, весь заваленный чертежами и картами. Стол был сосновый, и от него пахло лесом. Дядя часто жаловался, что в этом старом доме все так нелепо устроено. Одна комната крохотная, полутемная, другая непомерно большая. Он огорчался, что не имеет порядочного письменного стола и должен работать на этой кухонной доске. Толе нравилась старая полупустая квартира. Тут можно было бегать, не натыкаясь на мебель. Он был также рад, что лишь ширма отделяет его от дяди. Не страшно просыпаться по ночам. Особенно теперь, когда он лежал больной, приятно было глядеть на эти ширмы, обтянутые светло-синим шелком с белыми вышитыми птицами. По вечерам, когда дядя зажигал на своем рабочем столе большую лампу, она слабо просвечивала сквозь плотную ткань, и было похоже, будто всходит луна на игрушечном шелковом небе. Сегодня Толе стало лучше, и приятно было лежать, ничего не делая, хотя, правда, немного скучно. От безделья он стал прислушиваться к разговору в дядиной комнате. Там сидел доктор и говорил, «Хорошо бы повезти мальчика на чистый воздух, в солнечную местность. У него слабая грудь». Послышался ответ дяди, «И у Байкальского озера, и в Забайкалье у меня есть родственники. Попытаюсь получить отпуск и отвезти его туда». «Это хорошо, там много солнца». «Свет — это для легких очень важно». Теперь многие болезни лечат светом, особенно солнечным. Дальше доктор стал говорить о болезнях со странными названиями, и Толе неинтересно было слушать, но он запомнил одно — простуженных лечат светом. «Солнечный свет! Но зачем же тогда всякие противные лекарства, если больных можно лечить так легко, так просто, солнечным светом? Обязательно надо попасть туда, на Байкал!» И Толя твердо решил не принимать больше ни хины, ни касторки, ни салицила. Он перечислил вслух названия всех лекарств, какие только мог припомнить, и сказал им «долой». А утром решительно заявил дяде, «Я не хочу лечиться лекарствами, я хочу лечиться солнечным светом». Бурят Петр часто теперь сидел у постели мальчика, ведь он то ли спас, и то ли приятно было разговаривать с ним. Разговаривать, правда, было трудно. Петр знал мало русских слов и отвечал лишь названиями. «Какие звери водятся у тебя на родине?» — спросил Толя. «Олень, тулай, заяц, могой, змея, слонгой, хорек, бари, барс. Да ты расскажи, как они выглядят?» Тогда бурят принимался шипеть, изображая змею, могой, и ворчать, как рассерженная кошка, показывая, что такое бари, барс. Он очень выразительно показывал пальцами на одеяле, как прыгает заяц, и как сурок салангой становится на задние лапки. Толе это нравилось, но он не всегда понимал такие объяснения. Избитый с толку странными движениями, шипением и свистом, он просил Петра принести увесистый том Брэма. «Этого зверя ты мне изображал?» — спрашивал он. «Или того?» И Петр сосредоточенно перелистывал страницы, улыбаясь при виде знакомых животных. Эти рисунки будили в нем тоску по родине, и он грустнел. Толя понимал это. Еще бы не печалиться вдали от такого солнечного края. Ему самому все больше хотелось попасть в эту страну, где нет сырости и туманов, и можно лечиться солнечным светом. Он капризно спрашивал дядю, «Когда же мы поедем к Байкалу? Ты ведь говорил доктору». «А тебе не стыдно подслушивать чужие разговоры?» «Поехать можно, но ты раньше должен это заслужить. Вот выдержишь экзамен по географии, возьму в Сибирь. Старайся». И Толя начал стараться. Он уже в постели принялся за книжки и, раскладывая на одеяле карту полушарий, старательно обводил похудевшим пальцем горы, заливы и моря, чтобы получше их запомнить. «Какие воды омывают Африку? Какие Австралию?» — задавал он сам себе шепотом вопросы и чинно отвечал на них. Но когда доходил до Азии и тыкал пальчиком в озеро Байкал, ему уже не хотелось думать о других странах, и он в десятый раз перечитывал страницу, где говорилось о самом озере и о Забайкалье, перечитывал даже все примечания мелким шрифтом, хотя это у них в гимназии позволили пропустить. Дядя он тоже часто расспрашивал, как там все устроено, и отлично запоминал дядины рассказы. «Да ты бы другими странами больше интересовался, заладил одно Байкал да Байкал». Толин ответ был всегда один и тот же. «Остальную географию я успею после». Дядя, наконец, пригласил к Толе репетитора, но даже с учителем остальная география подвигалась медленно. Минула Пасха, настали дни экзаменов, а знаний у Толи было маловато. «Неужели ты не возьмешь меня туда, если я не выдержу?» — с тоской спрашивал он. «Наказал бы лучше как-нибудь иначе». «Глупый, никто тебя не собирается наказывать». Только пойми, нельзя ехать, если ты не перейдешь. Ну, кого я в Сибири, в имении, возьму тебе в репетиторы? Салангую суслика, что ли? Там ведь глушь. Ты будешь бить баклуши, опять не сдашь осенью, и останешься на третий год. А средств у меня мало, не могу я так долго возиться с твоим учением. После этого разговора Толя стал целые дни просиживать за книжками. Забросил чтение сказок, совсем забыл своих друзей-матросов, Степу, Спиру и Ермака, даже с Петром почти не разговаривал. И благополучно сошла арифметика, первый Толин экзамен. За ней страшный день переложения и устный русский промелькнули, как неприятный сон. Остался только один трудный экзамен — география. Уже накануне с вечера Толя волновался, даже после ужина уселся перелистывать атлас, хотя дядя гнал его спать. Улегся он поздно, долго ворочался и не мог заснуть, а ночью снились только билеты, 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 и никак не мог Толя разобрать на них номеров. Слабый и сонный пришел Толя в гимназию в этот туманный, дождливый день географического экзамена. И когда увидел длинный, строгий зеленый стол, новую немую карту, карту без названий, к которой он не привык, растерялся отчаянно. «Ничего я не знаю и ничего не отвечу», — с ужасом решил он, когда услышал, что вызывают его фамилию. Подошел Толя к столу и, не глядя, взял билет. Сел на место, прикрыл бумажку рукой. «Что же ты не обдумываешь?» — не строго напомнил ему классный наставник. «Скоро твоя очередь отвечать. Погляди же на номер и обдумай свой билет». Толя вздохнул и перевернул бумажку. На ней номера не оказалось, а тут его уже зовут отвечать. «У меня не готово», — бормочет он печально, — «у меня нет номера». Случайно между перемеченными попалась пустая бумажка. Учитель поглядел на нее, потом на растерянное Толино лицо и ободряюще сказал: «Ну ничего, рассказывай, что знаешь». О, одно место из географии Толя знал прекрасно. Он на минуту зажмурился, и перед глазами стало длинное синее пятно на карте — Байкальское озеро. И Толя без запинки стал рассказывать об этой части Сибири все, что знал. Он рассказывал о юго-западном Забайкалье, откуда была родом его мама, о высокой горе Белухе, где по преданию поселился добрый бурятский бог Белый Бурхан, о чистых прозрачных реках Беловодье, такого красивого места, что первые русские переселенцы прозвали его земным раем. Говорил об охоте на соболей и лисиц, о диких пчелах и ручных оленях, и о том, как караваны верблюдов везут чай через пустыню Гоби в русскую слободу Кяхту. О тамошних народах рассказывал Толя и, увлекаясь, описывал увешанные коврами алтайские избушки, юрты, золоченных буддийских идолов и священников лам, одетых в желтое, цвет солнца. Потом он рассказал о самом Байкале, где вода синяя, словно на карте, и начал объяснять, почему буряты называют его священным. «Прекрасно, прекрасно», — сказал учитель, остановил Толю на полуслове и велел показать реку Нил. Толя провел по ней линейкой неверно, от устья к истоку. Две другие реки он перепутал, а Персидский залив назвал Аравийским, но все же ему сказали: «Выдержал». Как весело было собираться в путь! На другой же день после экзамена пошел Толя покупать удочку и сачок для насекомых. Удочка была небольшая, но крючки дюймовые. Толя рассчитывал ловить в сибирских реках больших стерлядей. Книжек и тетрадей решено было не брать с собой, достаточно они надоели за зиму. Во дворе Толя с друзьями сложили костер из стружек и сожгли все черновики. Когда обратились в пепел все старые задачи и диктовки, Толя ликующе вернулся домой, чтобы укладываться. На пороге он встретился с дядей, идущим со службы. «Ну, радуйся, едем, на полтора месяца». «Не на все лето», — грустно протянул Толя. «Нас распустили на 3 месяца с кусочком». «Ну, а меня не хотят распустить на такое долгое время», — пошутил дядя. «Ничего не поделаешь. Достаточно с тебя будет бездельничать 6 недель. А руки от чего грязные?» Толя покраснел, улыбнулся, потоптался, как жеребенок на привязи, и виновато ответил: «Тетрадки жег». Дядя смеялся над ним и легонько шутки ради драл за уши. А Толя стоял грустный и думал, что 6 недель — это совсем немного, всего 6 воскресений. А в классе он сидел всю зиму, и это несправедливо. Но потом, сидя в углу с игрушками и теребя за уши свою старую добрую лошадь, Толя придумал такую хорошую мечту, которая сразу его развеселила. Когда он вырастет, то построит огромную железную дорогу прямо из Петрограда на Байкал. Она будет прямая, как стрела, и поезда будут по ней мчаться быстро, как стрелы. За это его сделают самым главным инженером, но не морским, чтобы плавать в туманах, а сухопутным. И он даст всем здешним людям такой большой отпуск, чтобы все, когда захотят, могли туда ездить, лечиться солнечным светом и ловить в прозрачных реках огромных стерлядей. Прозвучал рассказ Моравской «Байкал». Он был опубликован в детском журнале «Родник» за 1916 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Гульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Внимание наших слушателей в Челябинске. Более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести литературу, иконы и многое другое. Выставка состоится в Челябинске с 23 по 28 июля в Дворце спорта «Юность» по адресу Свердловский проспект, дом 51. Телефон для справок, код Челябинска 351-215-88-77. Книга Владимира «Зоберна. Небесная стража» – это собрание ярких эпизодов и житий святых, потрясающих своей мудрой простотой. История о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесная стража» представлены наши любимые и почитаемые святые – Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесная стража» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справки по телефону 8 800 444 8 444. Звонок по России бесплатный. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11 июля по 2 августа в пределах Русской Православной Церкви находится крест апостола Андрея Первозванного. Крест, на котором был распят апостол, хранится в Андреевском кафедральном соборе греческого города Патры и является значимой святыней всего христианского мира. С 19 по 26 июля святыня будет пребывать в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Далее святыня направится в Украину и Белоруссию. 25 июля в Москве состоится праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Руси. Мероприятие начнется в 8 часов вечера на Красной площади. Вход свободный.